Олеся Рияка. Украденная у дракона. Пролог. Над ним склонилась девушка, прекрасная настолько, что в ореоле лунного света ее вполне можно было принять за богиню, спустившуюся с небес. Запросто. Если бы не солома в ее блестящих серебристых локонах. Нейман почти сразу заметил, что кто-то еще есть в конюшне помимо него и стражников, но решил, что это мальчишка-конюх или какая-нибудь кухаркина дочка. Так робкие и невесомы были те звуки, которые издавал невольный свидетель его пленения. Вот только эта девушка в дорогом синем платье явно была леди. Но откуда же взяться благородной деве ночью, да еще и в конюшне? Замерев и перестав дышать от его пристального взгляда, незнакомка вдруг улыбнулась, и Нейману показалось, что от той прекрасной улыбки его сердце пропустило удар, а тело наполнилось жаром. «Я рада, что вы пришли в себя», — сказала она ласково и с сожалением взглянула на ссадины и ушибы, которыми его щедро наградили стражники. «Вам больно?» Мужчина невольно усмехнулся. «Больно ли ему?» Почему-то ни одна рана на его теле, полученная до этого момента, не причинила ему столько неудобств, сколько этот вопрос. Задав его, она будто бы усомнилась в его силе, и это обожгло самолюбие мужчины каленым железом. Увидев его злую ухмылку, девушка растерялась и неловко отступила в сторону. Опасливо взглянула на него из-под пышных ресниц, еще с минуту напряженно размышляла о чем-то, пока не набралась смелости, чтобы сказать. «Меня зовут Кассандра. Не бойтесь, я не позову стражу, если... если вы не станете вести себя неподобающе».
«Неподобающе?»
Нейман едва сдержал очередную усмешку. Нет, ему вовсе не хотелось пугать ее. Он усмехнулся самому себе, мол, до чего же изощренными путями иногда судьба ведет своих подопечных. Ведь сегодня, в эту самую ночь, он пробрался в замок наследника драконов именно за ней. Глава 1. «Расскажи о нем еще раз, Милти». Жалобно прохныкала Кассандра, схватив за руки свою служанку и самую близкую подругу.
«Ну, пожалуйста».
«Миледи, вы же знаете все мои слова наперед.
Что еще я могу рассказать вам?
Я и видела-то его лишь мельком».
«Милти, прошу, прошу, прошу».
Зачастила девушка, придвинувшись к ней как могла близко. Леди Кассандра Фарвелл и ее служанка уже несколько дней ехали в экипаже по Королевскому тракту в сопровождении дюжины королевских гвардейцев. Занятие это по существу было неимоверно скучным. Их процессии надлежало как можно скорее прибыть во дворец, оттого о приличном отдыхе не могло быть и речи, и девушки развлекали себя в дороге как могли, читали, вышивали, играли в слова. А время от времени Милти приходилось снова и снова пересказывать своей госпоже, увиденное однажды в королевском дворце, когда она, еще будучи на службе у великих драконов, смогла своими глазами узреть принца Амдела, будущего мужа леди Кассандры. «Ну что же», — сдалась девушка и отложила роман, раскрытый на середине. Вздохнула и прикрыла глаза, чтобы в который раз рассказать все в подробностях. «В то утро я только закончила прибирать большую залу в малом дворце и спешила в зимний сад. Мне наказали помыть там окна еще 2 дня назад, но мне было всего 12, и летние деньки манили меня куда больше несрочной работы, потому я никак не находила на то времени. Дворец, даром что малый, дел там всегда в достатке. Так вот, лишь только я поставила лесенку к первому окну, как заметила какое-то движение в бассейне за ним. Это было странно, ведь малый дворец, тихое место, его редко посещали вельможи. А кому же еще достанет смелости воспользоваться королевской купальней? Ну, я и замерла. Подумала, что кто-то из слуг позволил себе вольность с утра пораньше, надеясь, что не застанут. А дворец — это такое место, миледи, что никак нельзя пренебрегать знаниями о чужих проступках. Как некрасиво бы это ни звучало, но дознайся я, что кто-то из местных не брезгует королевскими благами, я бы непременно воспользовалась этим знанием, чтобы что-то дополучить. Такова уж жизнь во дворцах, так что мотайте на ус, вам уж всяко пригодится.